соответственно, не производится никакой записи, что также позволяет нам не оказывать никакого эффекта на производительность сервера. Однако это также влияет на то, какое количество информации мы можем получить о сервере. Как бы, когда мы говорим о недавней диагностике, вся эта информация должна находиться в памяти сервера, и если она по тем или иным причинам, о которых мы поговорим чуть позже, оттуда исчезает, соответственно, эта информация будет недоступна в том числе и в отчетах. И далее, для простоты работы, как бы основная логика, которую мы опять же рассмотрим на примерах использования интерфейса, через контекстно-зависимые отчеты, то есть вы видите первоначальное изображение состояния сервера, пытаетесь определить, в каком состоянии находится, какие критические ресурсы в данном случае мне стоит посмотреть, выяснить чуть-чуть большее количество деталей, и дальше, контекстно кликая на тех или иных группах элементов в отчете, я могу получить дополнительную информацию о состоянии сервера. С точки зрения нашей внутренней разработки и по сравнению с 2005 версией, мы постарались разделить, собственно, логику получения данной информации, все запросы, которые инкапсулированы в хранимых процедурах и функциях, и, собственно, механизм представления данных, то есть сами отчеты, которые загружаются в SSMS и которые показывают эти изображения. Как бы, с точки зрения пользователя здесь практически нет изменений, вы не видите разницы, но разработка гораздо проще с нашей стороны, что мы можем вносить изменения достаточно прозрачно и обновлять, допустим, выполнять какие-то фиксы, которые мы найдем в процессе эксплуатации этих отчетов. Прежде чем мы перейдем к обзору интерфейса и других частей, я остановлюсь немножечко на жизненном цикле сессии. То есть каждая сессия, когда клиент присоединяется к серверу, создается сессия, и сессия может находиться в двух состояниях. Она может находиться в состоянии имеющегося активного запроса на сессии, либо она может находиться в состоянии простое, то есть когда ничего не выполняется. При этом информация о производительности и о том, что происходило в сессии, хранится вместе с сессией. И если данная сессия, допустим, перестает существовать, клиент отсоединяется от сервера, то эта информация также может пропасть вместе с окончанием сессии. При этом запрос сам по себе может находиться в двух состояниях. Либо он может находиться в состоянии выполнения, при этом мы подразделяем на состояние на компиляцию или на выполнение. В данном случае используется процессор активно, либо находится в состоянии ожидания. При этом ожидание может находиться в нескольких классах, то есть либо я могу ожидать ресурс, либо это может быть вызванное пользователем ожидание, то есть это логическое ожидание, либо это попытка получить тот или иной ресурс. Соответственно, поговорим чуть-чуть больше об ожиданиях. Слева вы видите скриншот того, какое количество рядов можно получить из динамического представления CSDMOS Wait Stats. И интересный факт, на который я хочу обратить ваше внимание, что количество рядов в выводе этого представления для 2008 версии, для RTM версии SQL Server 2008 составляет 484. То есть существует порядка 500 различных видов ожидания, в которых может находиться сервер. Соответственно, практически ни один человек не способен такое количество ожиданий удержать в голове. Значит, если мы посмотрим на версию SQL Server 2008 R2, которая имеет версию 10.5, это количество ожиданий на самом деле вырастает совершенно незначительно, 490. И в качестве вопроса, как вы думаете, какое количество ожиданий существует в SQL Server 2012 или SQL Server кодовое имя Denali? 600? 8 меньше было? Какие еще предложения? В районе 600? 200. На самом деле в SQL Server Denali порядка 732 видов ожидания. То есть почему количество ожиданий растет? Мы с точки зрения того, что мы, информацию, которую мы выдаем для пользователя, мы на самом деле пытаемся ее детализировать все больше и больше. То есть раньше в случае ожидания, допустим, памяти, мы получали некое общее ожидание, которое соответствует ожиданию памяти. В SQL Server Denali во многих случаях нам требуется выяснить, допустим, ожидаемые памяти для компиляции, ожидаемые памяти для выполнения или для какого-либо другого процесса. И в данном случае, если мы дополняем типы ожиданий дополнительными элементами, дополнительными строчками, вы можете более подробно осознать, что же происходит с сервером, чего же в данном конкретном случае ждет сервер и что можно для этого сделать. Соответственно, опять же, с точки зрения нормального человека, помнить, что представляют из себя эти 732 вида ожидания, очень тяжело. И с этой точки зрения Performance Dashboard Reports на самом деле помогает довольно хорошо. Мы группируем все эти 732, ну или, соответственно, 490 для предыдущей версии вида ожидания в примерно в 20 различных классов. И эти классы — это именно те типы ожидания, которые вы увидите в отчете. То есть в данном случае, скажем, для различного типа локов может существовать большое количество ожиданий. И в данном случае мы можем сказать, что это логическое ожидание, которое вызвано действиями пользователя. Хотя какой-то конкретный тип лока, который существует в данном случае на сервере, может дальше вам дать дополнительную информацию. Соответственно, для того, чтобы понять, как мы категоризуем различные эти виды ожидания в такие классы, функция, которую мы представляем как исходный текст для инсталляции отчетов, вы можете посмотреть внутрь этой функции и выяснить, как те или иные ожидания группируются в выше обозначенные категории, что, в общем-то, также может вам помочь понять, как работает сервер и почему этот вид ожидания попадает в ту или иную группу и, собственно, предоставить вам некую дополнительную информацию. Также у нас существует статья на сайте support.microsoft.com, Knowledge Base Article 822.1.0.1, которая пока не обновлена для версии Denali, но все предыдущие версии, все виды ожиданий на самом деле там описаны. Ну и, соответственно, Books Online, наша онлайн-документация содержит эти описания, если вам требуется дополнительная информация о том или ином виде ожидания. Какова методология работы с отчетами? Прежде чем мы увидим, собственно, интерфейс, существует два состояние, на которое, в принципе, человек хочет посмотреть, используя этот отчет. Первое – это я смотрю на текущие выполняющиеся запросы, на текущее состояние, либо я смотрю на предысторию. С точки зрения текущего состояния, следующий шаг для меня – в каком состоянии находится сервер? Он выполняет сейчас запрос, он активно использует процессор, либо он чего-то ждет. Соответственно, следующий шаг в случае текущего состояния – это посмотреть на то, кто расходует наибольшее количество ресурса. Если это процессор, мы нажимаем на график максимального использования процессора и пытаемся выяснить, кто из текущих запросов пытается его использовать. Если это ожидание, допустим, это локи, мы нажимаем на количество локов, опять же, на самую большую колонку в этом графике и получаем информацию о том, откуда взялось такое количество ожиданий, что также позволяет нам сделать следующий шаг. С точки зрения предыстории, это то, что сервер знает о том, какие запросы выполнялись за последние N минут. В данном случае мы можем посмотреть на самые ресурсоемкие запросы по тому или иному виду ресурса, например, по CPU, I/O или по расходу каких-либо других ресурсов. Можем также посмотреть общую информацию баз данных, например, узнать, какие базы данных наиболее активно используются, какие из них вызывают наибольшее количество дисковых операций, либо посмотреть категоризацию по всем видам ожидания, которые происходили на сервере за последнее время, что также нам позволит понять, какого типа ожидания и связаны ли они с ресурсами на сервере, либо они связаны с некой логической проблемой приложения. И, собственно, давайте посмотрим на интерфейс, прежде чем мы перейдем к демонстрации. Я хочу обратить ваше внимание на данный вид, что если вы запустили отчет, и вы видите, что у вас под непосредственно заголовком отчета существует знак предупреждения, то это на самом деле означает, что вы используете версию RDL файла, которая не соответствует версии setup.sql, который пришел вместе с этим RDL файлом. То есть когда такое может произойти? Допустим, у вас была 2005 версия, и вы используете смесь 2005 и 2008 версии, и при этом пытаетесь выполнять 2008 или 2012 версию отчета относительно 2005 версии setup. Собственно, это просто-напросто способ вам помочь определить, что у вас на всех серверах стоит самая современная, самая последняя версия этих отчетов. Соответственно, нормальный вид, естественный вид приложения выглядит таким образом, что здесь нет никаких предупреждений, и, собственно, версия отчета, которая соответствует setup.sql, она указывается в правом нижнем углу. Как бы для вас это единственная проверка, которую вы делаете в начале использования отчета, и, как правило, больше на это внимания не обращайтесь. Итак, если мы посмотрим на интерфейс, то условно на главном экране отчета можно разделить примерно 6 областей, то есть вместо того, как считать. Давайте рассмотрим каждую из них по отдельности. Область номер один – это область, которая дает общую информацию об отчете, это время выполнения отчета. из интересных моментов, которые стоит обратить внимание, это локальное время выполнения отчета. Это время в том месте, где этот отчет был выполнен в SSMS. Почему это важно? Когда мы посмотрим на CPU, если ваш сервер находится в другой временной зоне, то все остальные времена, они указаны во временной зоне самого сервера. Как бы очень часто это может оказаться, что вы смотрите на отчет, который может не соответствовать по данным. Как бы помните об этом. Далее это имя сервера, и, соответственно, если это какая-то копия, которая имеет имя здесь, она также будет представлена. В данном случае это мой лаптоп. Версия сервера в данном случае это Service Pack 1 SQL Server 2008 R2. Редакция и битность этой версии. Почему как бы эта информация важна, кроме общей полезности того, что, в общем-то, вам это тут же позволяет смотреть, что вы смотрите на правильный сервер, это также вам позволяет напомнить о том, что некоторые редакции не обладают тем или иным функционалом. Например, только версии Developer, Enterprise или оценочной версии, они умеют секционировать таблицы. Соответственно, если вы смотрите на проблемы производительности, которые потенциально могут быть решены секционированием, то, скажем, для версии Standard вы их тут не увидите. И вам это, в общем-то, эта информация позволит это быстро осознать. Следующая область в отчете – это область утилизации процессора. И в данном случае мы видим последние 15 минут информации о том, как расходовался процессор в SQL Server и в системе в целом. Эта информация приходит из SysDMOS Ring Buffers, куда SQL Server сам записывает информацию о том, какова была средний расход процессора за последнюю минуту, которая окончилась в интервал, который указан на графике. Соответственно, это не пиковое значение в тот момент, когда произошло чтение этой информации, а это среднее значение. Также в этом Ring Buffer хранится информация о том времени простоя оставшейся системы, из которой мы вычисляем время, которое было использовано другими процессами, не SQL Server, а какими-то либо другими процессорами, которые существуют в системе. Соответственно, если система определяет, что у вас очень высокое использование CPU, логика это имплементирована непосредственно в самом отчете, допустим, если расход CPU превышает 90%, либо на протяжении последних нескольких минут вы расходуете больше 75% на всех процессорах, которые аффинитизированы к SQL Server, то в данном случае появится предупреждение, которое будет вам говорить, что вы, скорее всего, работаете на системе, в которой может не хватать процессов, а может не хватать процессорного времени. Как бы факт того, что нужно обращать внимание на эти ворнинги, и эта информация, она в принципе для вас открыта, и вы можете использовать как, в общем, бизнес-знания, которые наши инженеры в организации поддержки добавили в этот отчет, собственно, файл отчетов. Как я уже сказал, отчет из себя представляет информацию о том, сколько расходовал SQL и сколько расходовали другие процессы на данной машине. И информация о SQL Server, она clickable, то есть кликая на один из этих синих графиков, вы можете получить информацию, какие запросы в это время выполнялись. И, собственно, попытаться понять, почему, является ли это нормальным или нет. Я как бы сделаю некое отступление, что в данном случае эти система отчетов, Performance Dashboard Reports, она позволяет вам показать текущее состояние, но она вам не дает сравнения с тем, как нормально выглядит ваш сервер. То есть один из недостатков этого продукта заключается в том, что эта система не является системой сравнения вашего базового поведения сервера с тем, как оно выглядит сейчас. То есть это вы должны делать сами, это вы должны посмотреть тем или иным образом. Но если вы, допустим, хотите написать свою систему или написать свои запросы, которые вам помогут создать такую систему, которая будет сохранять бейзлайн в те или иные интервалы, то вы можете использовать запросы или те же самые функции или их примеры для того, чтобы написать свои собственные. Собственно, следующая область, которую мы видим на главном экране отчетов, это область, которая посвящена различного рода ожиданиям. В данном случае мы видим те самые категории, о которых мы говорили. Здесь их может быть порядка 20, но, как правило, вы видите не больше 5 активных. Вы видите количество этих ожиданий и кумулятивное время ожиданий того или иного класса. И в данном случае, если система, опять же, бизнес-логика в отчете определяет, что вы ожидаете либо достаточно длительное время, в данном случае суммарно 600 секунд, либо у вас большое количество этих ожиданий, то возникает предупреждение о том, что система, возможно, находится в состоянии деградированной производительности, и поэтому вам стоит посмотреть, является ли это нормальным состоянием или нет. Как же, так и как предыдущий отчет, каждый синий столбик можно кликнуть и получить детализацию непосредственно, что же происходит с локами или что же происходит с юзер-рейтами в данном графике, о чем мы посмотрим на примере. Четвертая область, она связана с текущей активностью на сервере. Эта информация приходит из SysDM Exec Requests and SysDM Exec Sessions, двух динамических представлениях. И в данном случае мы видим, что видим текущее количество запросов, количество времени, которое они израсходовали, прошедшее время с начала их выполнения, а также видим, в каком состоянии эти запросы сейчас находятся. В данном случае мы видим, что система находится в 100% в состоянии ожидания, нежели в состоянии выполнения. Опять же, это может быть нормально, а это может быть причиной того, что ваша система простаивает совершенно бесполезно. Соответственно, вы можете посмотреть историю по сессиям, и здесь эта информация суммируется по тому, что выполнялось на той или иной сессии. Опять же, как я сказал, сравнение между тем, что делает ваш сервер, либо он постоянно выполняется и расходует процессор, либо он ожидает, и сравнение с тем, является ли это нормальным, или попытка понять, является ли это нормальным состоянием, собственно, следующий шаг в использовании этих отчетов. В данном случае cache hit ratio – это отношение количества логических операции логического чтения к операциям физического чтения с диска, что означает, что если у вас, допустим, большое количество, происходит большое движение данных через buffer pool, то это число, соответственно, упадет меньше 100% и тоже может являться причиной производительности. То есть ваша дисковая система вдруг станет узким местом и будет влиять на производительность сервера. И, собственно, последняя область, о которой мы поговорим, это область исторической информации, где вы можете получить кумулятивную статистику по всем видам ожидания и по I/O, что вам позволит понять, какие, допустим, таблицы используются наиболее активно, либо найти наиболее дорогие запросы по тому или иному параметру, процессор, логическое чтение или запись, про продолжительность, либо физическое обращение к диску. А также некая дополнительная информация, при этом количество этой дополнительной информации может меняться. В данном случае мы видим количество активных трассировок, количество X-Event-сессий и общая информация про базу данных, на которую мы посмотрим на примере. Собственно, и давайте теперь перейдем к демонстрации, где я вам покажу на действующем примере, как это может выглядеть. Одна из первых демонстраций, которую я вам покажу, это использование высокой загрузки CPU. Собственно, задачу, которую мы пытаемся в данном случае решить, сервер загружен работой, мы видим высокий расход CPU, и при этом мы хотим понять, эффективно ли используется процессор. В данном случае мы смотрим примерно на три области этого графика, мы видим высокий расход CPU, мы, как правило, не видим ожиданий для совершенно пустого сервера, и дальше мы видим, что у нас расходуется CPU в текущей активности. Собственно, давайте посмотрим это на примере. Значит, в данном случае я использую Management Studio версии 2008 R2. И для того, чтобы загрузить отчеты, я иду в раздел Custom Reports Management Studio и загружаю главный файл отчетов, Performance Dashboard Main. Собственно, это после инсталляции у вас появляется директория, в которой существуют все файлы этих отчетов. И, собственно, Performance Dashboard Main – это главный файл, который загружается для выполнения этих отчетов. То есть то, что мы видим в данном случае, и давайте я запущу имитацию высокого расхода процессора, мы видим, что мой SQL сервер, в данном случае я, используя 2008 версию, я на самом деле слежу за версией SQL Server 2012 Denali, то есть версия 11.16, это CTP3 Denali, это Enterprise Evaluation Edition. Хотя я использую, на самом деле, версию Management Studio 2008 R2. В принципе, общее правило, которого мы придерживаемся, для того, чтобы наблюдать сервера предыдущих версий, вы используете как можно самую последнюю версию Management Studio, и вы можете таким образом смотреть за серверами последней версии и двух предыдущих. В данном случае, за счет того, что у нас есть некий дефект, который не позволяет нам использовать версию Denali для, собственно, сервера Denali, который мы починили в релизе, но в данном случае я использую 2008 R2. То есть вы можете использовать как вперед, так и назад, но наша общая рекомендация, наша общая тенденция поддержки, что вы всегда используете последнюю версию с SMS для того, чтобы смотреть на предыдущие версии SQL сервера. Собственно, давайте обновим этот отчет И мы увидим, что у нас появился расход CPU, который отражается синим графиком здесь. Опять же, мы не видим никаких ожиданий. И если мы посмотрим внимательно на текущую активность, мы видим, что основная активность, 99% из трех текущих запросов, у нас расходует процессорное время. Собственно, давайте посмотрим, что у нас происходит в этом случае. Для этого я нажимаю на один из этих графиков, и как только вы установите эти отчеты, вы увидите, что Management Studio предупреждает вас о том, что начинает выполняться подрепорт. Как бы для начала я вам рекомендую оставить эти предупреждения, чтобы видеть, какие подрепорты вы выполняете. И, соответственно, если вы хотите понять, откуда приходит информация и как мы ее получаем в виде каких запросов, вы можете посмотреть внутрь этого отчета, что является XML-файлом, и увидеть, какие запросы мы выполняем. Опять же, это вам поможет либо понять, как работает сервер, либо написать свои собственные, если вы хотите это сделать. Собственно, выполнив этот отчет, я увижу, что у меня есть две сессии, на которых есть высокий расход CPU. Для этого, значит, я могу, опять же, кликнуть на любой из этих линков и получить информацию о деталях той или иной сессии. Собственно, это один из запросов, который расходует большое количество CPU, и кликая на текст этого запроса, опять же, посмотрев на текст, я, скорее всего, смогу уже в данном случае ответить на вопрос, почему он выполняет CPU, он также нам позволяет загрузить план. При этом, когда мы загружаем план, логика, которая реализована в файле RDL этого отчета, она на самом деле пытается понять, есть ли какие-то предупреждения, которые существуют, собственно, в шоу-план XML сами по себе. И в данном случае мы видим, что у нас есть план, у которого есть nested loop join, у которого нету предиката. То есть мы пытаемся объединить две огромные таблицы, не имея никакого фильтра на этих таблицах. И в данном случае отчет, собственно, был способен определить, что это является проблемой, и это, в общем-то, причина того, почему мы расходуем большое количество процессорного времени. То есть в данном случае процессорное время, несмотря на то, что оно расходуется 100%, оно используется неэффективно, потому что мы выполняем неэффективный запрос. Как бы. Ну и далее существует уже несколько способов это исправить. Либо вы изменяете приложение, либо вы пытаетесь понять, почему такое произошло в вашей системе. При этом я могу пойти обратно и как бы увидеть все эти состояния, и в данном случае уже последних 3 минуты я могу видеть. Также я могу получить информацию, кликнув на самые дорогие отчеты по расходу CPU. Следующая демо, которую я вам покажу, связана с тем, что оно связано с блокировкой. Значит, в случае блокировки сервер находится в состоянии ожидания, то есть расход CPU достаточно маленький, и мы видим некие ожидания, которые существуют на сервере. Соответственно, сравнив эти три места, те же самые, которые мы использовали для CPU, мы можем увидеть, что сервер находится в состоянии ожидания, и вопрос в данном случае ставится, является ли это ожидание по вине пользователя, либо это ожидание, потому что нам не хватает того или иного ресурса. Собственно, давайте вернемся в SSMS. Я запущу пример блокировки. И если я обновлю отчет, то мы с вами увидим, что у меня появилось некое количество локов, и у меня появилось некое количество ожиданий user wait. Это означает, что пользователь выполнил какую-то команду, которая заставляет сервер ждать, например, wait for. Значит, кликая опять же на самый большой график, я тут же вижу, что одна из сессий, 52-я сессия, у меня является сессия, которая ждет. И тут же я вижу предупреждение, что сессия 52 не отправляла никакие запросы в течение последних 20 секунд. Как бы отчет меня предупреждает о том, что является ли это нормальным. Проверьте, пожалуйста, что сессия сама по себе правильно обрабатывает транзакции, либо это может быть какой-то ошибкой дизайна. И чтобы посмотреть дополнительное количество деталей, я могу раскрыть и увидеть, собственно, цепь блокировки, собственно, какие транзакции блокированы на данной сессии на 52. И кликнув непосредственно на ID этой сессии, это мне позволит получить дополнительные детали. И в данном случае, если я аккуратно посмотрю на сессию и как бы подумаю над предупреждением, я увижу, что на самом деле в данном случае я имею дело с ошибкой пользователя. Пользователь начал транзакцию, он попытался обновить таблицу базы данных и эту транзакцию не закрыл. Соответственно, все другие запросы, которые мы видели блокированы на этой сессии, не могут прочитать не могут прочитать это значение, и, соответственно, в данном случае это является проблемой. Как бы в некоторых случаях такие проблемы легко определить, в некоторых случаях определить более тяжело, но, опять же, это позволяет вам сделать следующий шаг в смысле диагностики того, почему производительность сервера могла упасть. И таким же образом, значит, если я обновлю данный отчет, примерно через минуту вы увидите, что у меня появилось новое предупреждение на второй сессии, что сессия 54 уже выполняется примерно 107 секунд, и отчет в данном случае предлагает нам проверить, является ли это обоснованным, что сессия выполняется так долго, не нужно ли разбить эту транзакцию на более мелкие транзакции. В данном случае мне даже не придется смотреть на blocking chain, потому что текст этого запроса показан здесь непосредственно, это wait for delay. То есть в данном случае я знаю, что это пользователь попросил SQL Server подождать 10 минут для того, чтобы как бы сымитировать загруженный сервер. Однако вы можете также посмотреть на план данного запроса и убедиться, что он в данном случае эффективен и он не является конфликтным с какими-либо другими процессами на сервере. Собственно, давайте посмотрим на следующий сценарий. Собственно, следующим сценарием, который я вам покажу, является нагрузка диска. И в данном случае, опять же, вопрос в том, является ли эта нагрузка диска обоснованной, опять же, используются ли эффективные планы, и есть ли у нас какие-то способы улучшить эту ситуацию. В данном случае это будет связано с ожиданиями, и мы будем смотреть на отчет, который связан с ожиданиями с помощью Buffer IO. Опять же, я перехожу в Management Studio, запускаю имитацию нагрузки диска и далее, обновив отчет. Так, далее. Значит, опять же, интересный момент, что поскольку состояние происходит из текущего состояния DMV, до сих пор у нас нагрузки диска нету, и у меня нет никаких типов ожиданий в данном случае. Но через некоторое время, я надеюсь, не появится. Да. В данном случае у нас происходит ожидание Buffer IO. И если я кликну на данное ожидание, я увижу, что у меня есть некий набор сессий, которые выполняют большое количество физических и логических операций чтения. И в данном случае, опять же, я вижу текст запроса, и я вижу, какой тип ожидания в данном случае происходит. Опять же, нажимая на текст того или иного запроса, я могу получить информацию о том, какой план использует данный запрос, и опять же проверить, насколько эффективен этот план с точки зрения логики, которую я могу применить как человек. Как бы правильно ли сервер выбрал план, не влияли ли параметры на выбор этого плана, которые могли потенциально сделать его неэффективным. И в данном случае как бы другой интересный момент, на который я могу посмотреть, это если я посмотрю на общий расход, на общую информацию о базах данных, я увижу те базы данных, которые используют наибольшее количество операций, связанных. Сейчас, одну секунду. Я увижу те базы данных, которые используют наибольшее количество IO-операций. И в данном случае я вижу, что моя демо-база, которая называется PerfDB Scenarios, она отвечает за 99% всех операций чтения, которые происходят на сервере. И как бы я вижу, какое количество чтений, и далее я могу посмотреть, раскрыв этот узел, я могу посмотреть, какого типа обращения происходит в данном случае. Если у меня таблица секционирована, то эта информация будет разбита по файлам секционирования данной таблицы. Соответственно, что опять же мне может помочь понять, нет ли у меня какой-либо проблемы дизайна с приложением, что я пытаюсь читать одни и те же страницы много раз подряд. Значит, следующий сценарий, который я вам хочу показать, он связан с так называемой latch contention. Это когда мы наблюдаем большое количество ожиданий типа buffer latch. Значит, для этого у нас, опять же, существует специальный репорт, который непосредственно работает с buffer latches. Это репорт, который не является общим отчетом ожидания, а является отчетом, который посвящен латчам. Опять же, мы вернемся в Management Studio. И попытавшись обновить, мы увидим, что у нас образовалось огромное количество buffer latches и, собственно, латчей общего вида ожиданий. И в данном случае мы посмотрим, что же происходит у нас с buffer latches. Нажимая на этот график, я вижу, что у меня есть некие страницы базы данных. В данном случае я вижу, что ID базы данных — это 2, это TempDB. И какая-то определенная страница имеет 24 процесса, которые пытаются обращаться к этой странице. И их кумулятивное время ожидания составляет почти 2 секунды. Опять же, с точки зрения нормальной операции сервера, это является слишком большим временем. И я могу, раскрыв ожидание, увидеть, что же происходит в данном случае. И я вижу, что у меня каждая из этих сессий, каждый из этих реквестов с соответствующими ID на сессиях пытаются обновить эту страницу, пытаются вставлять в некую таблицу. В данном случае этот сценарий как бы сделан специально для того, чтобы иметь очень-очень много различных клиентов, которые пытаются обновлять одну и ту же таблицу. И как бы для сравнения с нормальным сервером, я тут же знаю, что на самом деле, попытавшись получить информацию об этой странице, я могу понять, какая из этих страниц и в какой таблице используется. В данном случае этот сценарий вызван тем, что я пытаюсь обновлять одни из последних страниц индекса, и, соответственно, все запросы, которые пытаются добавить в конец таблицы, они вызывают разделение последней страницы индекса, и, соответственно, с точки зрения проблемы, это проблема дизайна приложения, которая пытается вставлять примерно в одно и то же место таблицы, вызывая тем самым замедление сервера, который не может обеспечить достаточно высокое масштабирование за счет обращения к одной и той же странице. Чтобы понять немножечко больше, как это работает, давайте остановимся немножечко на логике того, как возникает buffer latch. Когда некий запрос приходит и начинает читать таблицу, и, скажем, этот запрос транслируется факт того, что нам нужно загрузить страницу номер 100 из базы данных с ID номер 1. И, скажем, эта страница не находится в buffer pool, не находится в data cache. При этом для того, чтобы загрузить эту страницу, SQL Server приобретает exclusive latch на этот буфер и начинает эту страницу читать. При этом отправляется асинхронный запрос I/O, собственно, к дисковой подсистеме. И SQL Server начинает ждать, пока это I/O завершится. При этом для того, чтобы обратиться к этой странице, SQL Server, опять же, этот же процесс пытается получить shared latch. И в этом случае, поскольку страница уже держит на себе эксклюзивный latch, она попадает в состояние ожидания. В данном случае мы видим ожидание page I/O latch shared. То есть данный процесс, данный ID пытается получить shared latch на странице, которая исключительно как бы защищена для того, чтобы загрузить эту страницу. При этом, когда операция ввода-вывода завершается, мы передаем управление некому другому потоку, который в данном случае освобождает исключительный доступ к этой странице, и наш оригинальный ID, наш оригинальный поток получает доступ к этому shared latch, и в данном случае этот вид ожидания исчезает. И, собственно, для процесса и для запроса в целом дальше страница из базы данных 1, страница 100 становится доступной. Собственно, так работает механика латчей. Латчи защищают страницы при проведении операции ввода-вывода с диском, когда они попадают в buffer pool, и так возникают ожидания page I/O latch и соответствующий квалификатор, если это shared or exclusive access. Собственно, еще одну демонстрацию, которую я вам покажу, это использование фичи missing index, о которой вы, возможно, слышали. И основная идея, которую здесь пытается решить система Performance Dashboard Report, это показать вам факт того, что система детектировала индексы, которые, возможно, будут полезны для ваших запросов. Однако, как бы, осторожность, которую стоит здесь проявлять, это умение правильно оценить, являются ли эти рекомендации долгосрочными, являются ли эти рекомендации в целом хорошим для системы. В данном случае эта информация появляется в разделе дополнительной информации. Как вы видите, сейчас у нас здесь находятся только активные трассировки, сессии, X-эвенты и общая информация о базах данных. Значит, когда я выполняю некое количество запросов, которые будут использовать таблицы, в которых SQL Server детектирует missing indexes, и если я обновлю страницу, опять же, я выполняю, я вижу, что у меня появилась новая строчка, которая называется Missing Indices. Нажимая на эту строчку, я получаю дополнительный отчет, и я вижу, что SQL Server в данном случае говорит о том, что у меня есть три индекса, которые, возможно, помогут мне для производительности сервера. Как бы ничего нового здесь нету, кроме того, что мы пытаемся показать эту информацию объединенно и пытаемся раскодировать ее из динамических представлений и функций для того, чтобы показать вам здесь, в этом файле отчета. Как бы интересная вещь заключается в том, что вы можете видеть, в какой базе данных и на каких таблицах в данном случае рекомендуется создание этих индексов, и можете оценить, стоит это создание или нет. В связи с этим хочу остановить ваше внимание на сравнении функционала, который существует в отдельном клиенте Database Tuning Advisor и, собственно, в функции Missing Indices, которая непосредственно является технологией, которая имплементирована на сервере, в ядре сервера. Собственно, для сравнения некоторое количество категорий, по которым мы сравниваем. И, наверное, общая фраза, которую можно здесь сказать, DTE является гораздо более богатым инструментом, который позволяет давать рекомендации, но это инструмент, который должен выполнять администратор, то есть он должен запустить этот тул на клиенте и дальше дать некий либо файл ворклода для того, чтобы проанализировать эту нагрузку на какие-либо дополнительные физические структуры, такие как индексы, которые можно создать для улучшения производительности. Missing Indices, в свою очередь, это процесс, который выполняется на сервере, который всегда включен, и, собственно, он является отражением того, что сервер считает, что в данном случае нам было бы полезно иметь тот или иной индекс. Значит, SQL Server в данном случае пользуется информацией, которая основывается только на одном запросе в данный конкретный момент времени. То есть SQL Server на самом деле может рекомендовать большое количество индексов, при этом которые могут быть совершенно не полезны для всего типа нагрузки в целом. Как бы DTA эту проблему решает. DTA также рассматривает некое дополнительное количество факторов, которые для Missing Indexes не рассматриваются. Такие как операции модификации данных, такие как объем создаваемых данных, в то время как Missing Index совершенно не заботится о том, что если он предлагает вам создать индекс, скажем, там с 20 колонками, они будут занимать у вас эквивалентное количество места, то эта информация на самом деле не учтена в рекомендации. Она учтена в Database Tuning Advisor. Также DTA рекомендует дополнительные структуры, такие как кластерные индексы, индексированные представления, либо сегментирование. Тогда как Missing Index фича, она не занимается таким анализом. И далее, DTA также позволяет проанализировать эффект создания тех или иных структур на сервере и каков на самом деле будет эффект для того или иного ворклоуда. Собственно, помните об этом, что когда вы смотрите на отчет или даже если вы смотрите в шоу-план XML и видите рекомендацию, предупреждение о том, что у вас есть missing index, как бы учитывайте ограничения этого функционала. Собственно, поговорим об ограничениях. Как я уже сказал, вся информация, которая приходит, которую вы видите в отчетах, она приходит из текущего состояния в памяти SQL Server, поэтому если эта информация тем или иным образом разрушена, то вы не сможете ее уже увидеть в отчете. Соответственно, как вы, возможно, знаете, огромное количество информации, огромное количество статистики, которая хранится о выполнимых запросах или сессиях, находится в план кэше. Поэтому, если вы производите какие-либо операции с сервером, которые разрушают эту информацию, допустим, вы переконфигурируете сервер, вы изменяете количество доступной памяти, вы переименовываете базы данных, то эта информация в план кэше разрушается, то есть она оттуда исчезает. Соответственно, если вы делаете DBCC Free Pro Cache, все вот эти вот отчеты, которые мы с вами видели, они, как правило, будут показывать пустые графики, пустую информацию, потому что эта информация исчезнет. Точно так же ring buffers обладают той способностью, что, насыщаясь до конца, как бы они начинают заменять самые старые значения. Соответственно, именно с этой точки зрения недавние проблемы производительности видны в этих отчетах. То есть недавность обеспечивается количеством памяти, которое доступно серверу, количеством ворклоуда, который, насколько быстро мы изменяем план кэш, насколько быстро мы заменяем содержание план кэша. Также вы можете наблюдать, что в некоторых случаях процент времени выполнения или ожидания превышает 100%. Для этого возможны две причины этому. Первое, что вы можете смотреть на параллельные запросы, когда мы агрегируем время из многочисленных потоков. И в данном случае это нормально, что время выполнения на самом деле не соответствует. То есть мы использовали больше процессорного времени, чем на самом деле прошло по часам. И либо мы смотрим на очень короткие запросы, когда разрешение счетчиков нам не хватает для того, чтобы правильно зарегистрировать длину того или иного запроса. Во втором случае это состояние временное, и просто рефреш этого отчета позволит вам этого избежать. Как бы очевидно, что разрешение счетчиков диктуется тем, что мы не хотим спрашивать информацию от сервера настолько часто, чтобы оказывать влияние на его производительность. Сравнение с другими системами, как я упомянул, с такими как Activity Monitor, который также присутствует в Management Studio, и с технологией Management Data Warehouse, собственно, заключается в том, что Performance Dashboard Report и Activity Monitor, они наблюдают за текущим состоянием сервера, они не используют никакие базы данных, таблиц, в которых хранится информация, в то время как Management Data Warehouse на самом деле сохраняет эту информацию в ту или иную базу данных, в ту или иную таблицу. Performance Dashboard Report позволяет делать контекстную детализацию, как и Management Data Warehouse. То, что мы видели, кликая на тот или иной график, мы получаем дополнительную информацию. В случае Management Data Warehouse у нас выполняются дополнительные процессы на сервере, которые занимаются сбором информации и перемещением ее, собственно, в хранилище данных. Эффект на производительность, и, как вы слышали, это являлось одной из задач, незначительный в первых двух случаях, и он, в общем-то, конфигурируем или минимален, если вы используете Management Data Warehouse. И как мы с вами только что обсудили, что время жизни этой информации в первых двух случаях связано со временем жизни информации в Dynamic Management Views или в динамических представлениях. В случае Management Data Warehouse это конфигурируемая величина, где вы можете задать, сколько вы храните информацию. Собственно, о том, как получить доступ к этому функционалу. Значит, Кит Элмор, который являлся соавтором этого дека, он на своем блоге опубликует ссылку на downloads.microsoft.com тогда, когда мы опубликуем эти отчеты. На самом деле, с нашей точки зрения, отчеты закончены. Теперь мы проходим через некую систему того, что нам нужно сделать правильный legal agreements и как бы сделать некую информацию, добавить некую информацию в отчеты, прежде чем мы на самом деле можем выдать ее клиентам, хотя с нашей точки зрения отчеты уже полностью завершены. И если у вас есть некие предложения по изменению этих отчетов, мы рекомендуем заполнять форму обратной связи на сайте connect.microsoft.com SQL Server Feedback. Как бы два из этих линков приведут вас на тот или иной линк. И по окончании сессии эта презентация будет также доступна вам. Далее, поскольку сам код этих отчетов и сами файлы RDL являются текстовыми файлами, если вы находите какую-то ошибку, которую вы можете исправить сами, вы можете тут же это сделать и, собственно, перезапустить файл setup.sql, который просто пересоздаст эти объекты на вашем сервере, что, в общем-то, упрощает вашу работу с этими отчетами. С точки зрения часто задаваемых вопросов, которые мы получали, когда мы рассказывали об этом функционале, как я уже сказал, наша рекомендация использовать версию с SMS больше, чем текущая версия SQL Server, хотя для Denali CTP 3 возможно использовать версию 2008 R2 Service Pack 1, что в результате дефекта нам не позволяет использовать соответствующие версии. Значит, поскольку мы используем стандартный Reporting Services Control в Management Studio, который в настоящее время не поддерживает копипейст. То есть для того, чтобы эту информацию скопировать, вам нужно либо делать скриншот, либо нужно экспортировать ее в PDF или Excel для того, чтобы передать кому-то еще. Значит, также эти отчеты можно, в принципе, запускать в Reporting Services. Вы можете использовать те же самые RDL файлы, тот же самый setup.sql. Вам нужно модифицировать источник данных и также начать принимать параметр имени сервера, относительно которого выполняются эти запросы. И также вам нужно учитывать факт того, от лица кого выполняется данный отчет. Собственно, это все, что я вам хотел рассказать про отчеты, и у нас осталось примерно 10 минут времени на вопросы. Пожалуйста. Понятно, я повторю вопрос для онлайн-трансляции. Появится ли возможность показывать информацию о том, на каких процессорах выполняются те или иные запросы для того, чтобы отлаживать их на конкретных процессорах, особенно системах, где есть, скажем, 128 процессоров? В настоящий момент такой информации сервер не предоставляет, то есть все, что делают отчеты в данном случае, они пытаются графически представить информацию, которая у нас есть в динамических представлениях и функциях. То есть это, в принципе, задача интересная. Я согласен, что с точки зрения попытки оценить, где же у нас происходит работа, мы потенциально можем эту информацию предоставить, да. Но в настоящий момент этого не делается. То есть для версии Denali этого делаться не будет. Для будущих версий это, в принципе, можно рассмотреть как предложение. Да, привязку к планировщикам, но... Совершенно верно. То есть привязку планировщика можно вытащить, но у нас нету хорошего способа отследить историю на планировщика. То есть мы можем получить текущую информацию. Потенциально это хорошее предложение. То есть я рекомендую вам заполнить форму на Connect Microsoft.com и добавить эту информацию. Окей, значит, два вопроса, опять же, повторю для онлайн-трансляции. Если, чем отличается этот функционал от такого продукта, как Quest Spotlight? И второй вопрос, есть ли подсказки, ссылки на онлайн-документацию или сообщество, чтобы узнать дополнительную информацию о том, как можно решить ту или иную проблему? С точки зрения, чем это отличается от Quest Spotlight? Значит, на мой взгляд, эта система гораздо более легковесная, чем Quest Spotlight. Quest Spotlight, с моей точки зрения, гораздо более полноценный продукт. Он в данном случае больше похож на Management Data Warehouse, когда информация сохраняется, когда информация анализируется, когда можно хранить baseline. И в данном случае, как я сказал, основная историческая часть, как возникли эти отчеты, когда клиент звонит в нашу службу поддержки, наша служба поддержки просит этого человека выполнить какие-то определенные запросы и прислать эту информацию обратно. То есть для такой ситуации это очень быстрый способ получить информацию, при том, что пользователь все, что он должен сделать, он должен выполнить TSQL файл и загрузить файл отчета в SSMS. То есть это гораздо более легковесная система. То есть Spotlight, на мой взгляд, он представляет более планомерную систему для слежения за производительностью сервера. То есть это чуть более легковесная система. С точки зрения, есть ли какие-то ссылки на онлайн-документацию, к сожалению, в этой версии нет. То есть из текущего интерфейса нельзя никуда попасть. Одна из ссылок, где наш Customer Support Services описывает, как пользоваться данным отчетом, это их блог. Это вот один из линков, который... на этом слайде, то есть вот это информация, где они описывают те или иные проблемы или те или иную информацию, которую можете получить из данных отчетов. Еще один вопрос. Значит, вопрос заключается в том, может ли случиться такое, что мы можем посмотреть на отчет, поскольку информация приходит из состояния в памяти, эта ситуация уже, в общем-то, не существует, и мы, скорее всего, ее пропустим. Да, такая ситуация возможна, и это абсолютно точно нужно учитывать. Такое возможно, если, скажем, у вас происходит каким-то образом очистка плана кэша. То есть в данном случае задача этих отчетов не получить полностью полное представление. В данном случае Quest Spotlight, на мой взгляд, за счет того, что он делает некие снапшоты этой информации, сохраняет их в базу данных, способен получить гораздо более полезную информацию. Мы, в принципе, работаем над функционалом, который в будущем позволит это дело улучшить, но пока мы не анонсируем, когда это будет доступно. Значит, если я правильно понял вопрос, когда это будет доступно и... Уточню по поводу окончательности версии. То есть с нашей точки зрения версию, которую вы сейчас видели, это версия, которую мы уже не будем изменять, то есть там не требуются никакие изменения кода. Все, что там требуется, это ее завернуть в инсталлер и положить с неким легальным языком, что вы загружаете продукт Microsoft и вы согласны с условиями лицензирования, потому что это распространяется как часть SQL сервера. А сам продукт сам по себе бесплатный, он выпускается как элемент feature pack. То есть вы просто загружаете его, инсталлируете и используете. То есть, опять же, повторюсь, с точки зрения нас, с точки зрения разработки, это все завершено, там не требуются изменения, нам нужно просто добавить легальный текст внутрь файлов и, собственно, сделать в инсталлере это дело. И все. Еще вопрос? В данном случае информация показывается по CPU за последние 15 минут. Это связано с тем, какое количество информации мы храним в Ring Buffer, System Health Scheduler. На самом деле информация внутри находится гораздо больше, чем 15 минут. Вы не можете менять, разве что вы сами измените файл отчета. Причина, с которой мы даем всего 15 минут, потому что если вы кликаете на тот или иной столбик для того, чтобы получить дополнительную информацию, эта информация приходит из план кэша. Как правило, дольше, чем 15 минут, информация в план кэше может уже не отражать действительность. И тогда вы нарветесь на ту же самую проблему, которую джентльмен спросил, что, скорее всего, вы не сможете получить достаточное количество информации. Еще вопросы? Пожалуйста. Вопрос, появится ли в Performance Dashboard возможность отслеживать TMDB. Опять же, в текущей версии нет, не появится, потому что версия завершена, но в качестве предложения как бы я вас всех призываю зайти на этот сайт на connect.microsoft.com, вы заходите под своим Windows Live ID, и вы можете совершенно спокойно написать фидбэк нам на русском языке, у нас достаточно людей, которые его поймут и переведут для англоговорящих людей в Редмонде. То есть в этом смысле причина, почему я вас отправляю на connect.microsoft.com, это попадает непосредственно в нашу базу данных дефектов продукта, и, собственно, продуктовая группа смотрит на эти дефекты и использует эту информацию как необходимость создать тот или иной функционал в будущих версиях. То есть для нас это интересно, потому что люди могут также проголосовать за ваш фидбэк и сказать, да, действительно, мне это кажется нужным. В принципе, мы как раз завершили час. Я буду находиться здесь и потом пойду в зону эксперта, где смогу ответить на ваши вопросы. Спасибо.